страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 20 сентября сегодня, среда, 9 часов. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Олег Шевкун обеспечивают этот эфир по страницам Библии с трансляцией в соцсети. Так что пишите нам в соцсети. Знаете что? Вот сейчас внутри какой-то такой барьер вырос, потому что я собирался сказать, ну, прям вживую вот оно сейчас происходит. Я собирался сказать, пишите нам и смотрите нас. И вот пишите нам, я сказал, смотрите нас, когда, как это, знаете, как только слово это было на языке его, какая-то была внутренняя такая остановка, думаю, от Бога, потому что тема вот эта «смотрите», она ведь не нас, да, смотрите и читайте Слово Божие, читайте то, что Господь будет говорить каждому из нас. Вчера мы с вами говорили о Божьем и о человеческом, и тема вчера формулировалась как раз вот «давайте решим по-человечески». Получается, что по-человечески это не всегда по-божьи. Я поставил вопрос, на который вы активно отвечали, причем продолжали отвечать и после эфира, и два разных комментария, два разных мнения было после эфира, потом еще были письма, которые отражают те же два мнения, те же две позиции. И я не берусь сейчас согласиться с одной из позиций. Один из слушателей комментирует, он предлагает нам перечитать советы Афора в книге «Исход», 18 глава, начиная с 19 стиха. «Итак, послушай слов моих, я дам тебе совет, и будет Бог с тобою». Акцент. «Я дам тебе совет, слов моих, и вот тогда, когда ты получишь мой совет, будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником пред Богом, и представляй Богу дела Его. Научай их уставам Божьим и законам Его. Указывай им путь Его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать». Кстати, слушатель об этом не пишет, но я здесь немножко добавлю. Дело-то в том, что в этот момент Моисей еще не знает, по какому пути нужно идти и какие дела делать. Ответы на эти вопросы будут позже, уже в 20 главе. 21 стих. «Ты же усмотри себе из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним тысячи начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками, и пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе». А все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя. А если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром. Вот слушатель обращает внимание на то, что будут они судить. Не Бог будет судить, а они судить будут. Такая тяжесть, центр тяжести переносится с Бога на человеческих судей. Я, когда получил это письмо, прочитал этот текст и думаю, нет, не все тут, совсем не все тут однозначно. Они будут судить, но все равно Бог будет с тобой. Если Бог тебе скажет, Бог в эту картину включен. Доктор Маги, по материалам которого делается эта передача, в своих комментариях, я посмотрел еще, просто готовясь к этому эфиру, я посмотрел, и он на это тоже ссылается. Бог, конечно, включен, но опосредованно. То есть мы сделаем по-своему и призовем Бога, Бог нам поможет. Вот его взгляд здесь был именно таким. Слушатель обращает внимание как раз и с этим на то, что вот судьи поставлены на первый план. Боязнь Бога, требования к этим судьям, но как бы вот Бог действительно такого не говорил. Другой слушатель комментирует эту же ситуацию и говорит, а представьте себе, что было бы, если бы Моисей не получил этот совет, то есть Афор не пришел к Моисею, Моисей не послушался этого совета. Как бы развивалась история? Может быть, Бог именно и привел Иофора в этот момент к Моисею для того, чтобы ему помочь, для того, чтобы ему разобраться во всей этой ситуации. Я думаю, что 18 глава Исхода, ну, так она, собственно, и будет иметь несколько интерпретаций, две, по крайней мере. Вот, но за всем этим, конечно, остается вопрос о Божьем и человеческом, о уповании на какие-то наши инструменты, даже не обязательно бизнес. Я-то ведь начал с бизнеса. Просто на способности. Ну, допустим, такая ситуация. Человек блестяще играет, он замечательный музыкант. Насколько это означает, что он по причине своего музыкального таланта и музыкальных способностей, и музыкальных навыков, то есть того, что приобретено, да, вот он это приобрел, он это развивал. А значит ли это, что на основе всего этого он может быть, не знаю, хорошим лидером группы поклонения, да, вот вести людей в поклонение. Но и с другой стороны, представьте себе великолепно такого верующего человека, такой благочестивый брат или сестра во Христе. Все здорово, только одно. Медведь на ухо... Нет, два. Медведь ему на ухо наступил, а Бог по каким-то причинам вот эту ситуацию исправлять не хочет. Ну, вот не хочет и все. Ему говорят, слушай, ну некому больше. Ну вот, ну ты же молодец. Кстати, может быть, ему медведь не совсем на ухо наступил, а только на мочку уха. Ну, то есть он слышит, но не все и не всегда. Другие люди слышат гораздо больше. Но он очень благочестив. Вот очень. Делает ли это его способным и готовым к тому, чтобы заниматься, ну, скажем так, заниматься поклонением, вести в поклонение в церкви? У меня есть мои личные ответы на этот вопрос. Знаете, и то, и другое, и Божие призвание, и дары, которые необходимы, способности, которые необходимы, и навыки, которые необходимы для того, чтобы выполнять это призвание, должно присутствовать и то, и другое. Божие призвание прежде всего. Ну и дальше, соответственно, все, что необходимо. Либо оно есть, либо Бог это дает. Ну, пока он этого не дал, извините, все-таки вот профессионализм в хорошем смысле должен быть. Мы с вами в конце наших бесед по книге «Исход» еще будем читать о том, как строили скинию. Так вот, там человек, и у него целая команда, про которую говорится очень хорошо как раз на эту тему. Бог дал им эти способности, эти навыки. И они эти навыки использовали для Бога, для Божьего дела. То есть вот об этом мы с вами будем говорить еще. Обязательно к этой теме еще вернемся. А мы подходим к рассуждению о законе. 19-20 глава. Ну и дальше на самом деле, аж до 25-й. Это закон, который дает Бог. Потом этот закон снова появится в книге Левит. Будет его много. И вот мой вам вопрос для размышления. Я долго думал, о чем вас сегодня спросить. Вчера после вечернего эфира другой передачи, параллельной, да, ну, нашей, но другой передачи, я вдруг понял, о чем нужно спросить вас. Вот четко пришел вопрос. Смотрите, книга «Исход» и книга «Левит», ну и «Второзаконие» также, это три книги Библии, в которых содержится закон Моисеев. Закон, данный Богом через Моисея. Это мы понимаем. А вот в чем принципиальная разница между книгой «Исход», ну или можете поставить книгой «Левит», и Уголовным кодексом? В чем принципиальное различие, или, если найдете, увидите несколько тогда различия между книгой «Исход» и Уголовным кодексом? Ведь закон и там, и там. А наказание за закон, за нарушение закона, что происходит за нарушение закона, и там, и там. Но все-таки это совершенно не одно и то же. Кто-то скажет, да, понимаете, вот исход, левит — это такое уголовное и административное, и семейное, и трудовое право для древнего Израиля. Я не соглашусь. То есть частично-то соглашусь, но если это все, если ничего больше, просто вот право для древнего Израиля, закон для древнего Израиля, тогда Мы-то зачем это читаем? И еще, если это просто закон для древнего Израиля, то в чем же тогда избранность еврейского народа? И у других были законы. Вспомните школьные программы, например, законы Хаммурапи. Что отличало Ветхий Завет и отличает Ветхий Завет от правовых документов любых времен и народов? Наш сайт telos.fm, там есть форма. Нет, там есть слушать радио и задать вопрос. Вот через эту формочку, через плеер. А наше приложение «Радио Телос» для мобильных платформ, ну и наши странички в Фейсбуке и ВКонтакте, страничка передачи «По страницам Библии». Пишите, мы почитаем ваши письма и обсудим после того, как вместе послушаем библейский комментарий и откроем Библию вместе с комментарием по материалам доктора Джона Вернона Маги. Сейчас давайте обратимся к Богу в молитве и будем слушать и читать вместе. Господь наш Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам свой закон. Помоги нам не впасть в ошибки, Боже. Помоги нам понимать, что такое закон для нас, каким Ты его сделал и зачем. Самое главное, зачем Ты его сделал. Что Ты даешь нам? Где законы, где благодать и как они соотносятся? Да будет слава Тебе, Бог наш, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 123-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в книге «Исход», 19 глава. И в прошлый раз мы с вами говорили о том, как Бог вывел народ Израиля, и мы беседовали о крыльях, на крыльях орла. В своей силе Бог вывел свой народ. 19 глава начинается в третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния. Пришли они в пустыню Синайскую, и двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом против горы. Моисей восшел к Богу на гору, и воззвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Яковлеву и возвести сынам Израилевым: вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе». Давайте вспомним эти события. Израильтяне перешли из египетского рабства прямо под Божию опеку, прямо, если можно так сказать, к сердцу самого Бога, потому что Бог избрал этот народ, Бог ведет этот народ, и выход из египетского рабства был через пролитие крови. Это кровь Агнца, и это принцип освобождения от греха, принцип освобождения из рабства через пролитие крови, принцип, который мы будем с вами видеть и в Новом Завете, принцип, который воплотится в жертве Иисуса Христа. Сегодня кому-то не нравится сама эта идея, идея пролития крови для свободы. Иисус отдал единственное, чем можно было купить, приобрести нашу свободу, это свою пречистую кровь. Бог вывел израильтян, давайте вспомним также об этом пути. Израильтяне были в Египте беспомощными и безнадежными. Бог выводит их оттуда через кровь Агнца, но дальше Красное или Черное море. И на самом деле, географически, Черное море находилось на территории Египта, то есть израильтяне
даже после этого еще не совсем вышли из Египта. Они могли просто погибнуть, потому что их преследовала вся египетская армия. И Бог совершает свое чудо. Бог вывел их единственным возможным способом – своей силой. Израильтяне уже имели возможность увидеть силу Бога на практике. Для них сила Бога – это не просто какой-то теоретический разговор, не просто какая-то беседа, не просто что-то, что существует где-то далеко. Для них сила Бога вот здесь, рядом. Бог действовал в них, Бог действовал с ними. Они видели проявление этой силы. Они вышли из рабства в свободу, из беспомощности рабов к самому сердцу Божию. И на этом пути они прошли 7 переживаний, через которые проходим и мы с вами тоже. Переживания, которые свойственны каждому человеку, в том числе и сегодняшнему. Бог восполнял нужды израильтян, и ровно так же Бог восполняет сегодня наши нужды. Когда израильтянам было нечего есть, Бог дал им манну. Когда им нечего было пить, Бог особым чудесным образом дал им воду. Бог спас их от амаликитян, и эта победа была на самом деле одержана молитвой. Вот эти поднятые руки, руки, воздеваемые кверху, воздеваемые к Богу. Это и есть руки молитвы. Бог показывает им, насколько сильны они, когда они с Ним, и сколь велика их слабость без Бога. Да, по плоти им никак не победить, им не выйти из Египта, не победить амаликитян. Они ведь умели делать кирпичи, они умели быть рабами, они не умели воевать. Никто не учил их воевать. Для египтян последнее, чего хотели бы они от израильтян, это чтобы израильтяне воевали. Зачем египтянам воюющий Израиль? Так что Бог выводит народ, который никаким другим способом выйти из плена не смог бы. И дальше, мы об этом говорили в связи с 18 главой, Бог показывает, что нельзя служить Ему человеческой мудростью. Эта тема сегодня также очень и очень актуальна. Я был в книжных магазинах христианских, думаю, вы тоже бывали. Я бывал на самых разных сайтах христианских и видел огромное количество книг и статей на тему «Как узнать Божью волю?» «Как найти свою, даже порой христиане говорят, половинку», хотя с библейской точки зрения это совершенно неверно. «Как Божьим путем воспитывать детей?» «Как найти процветание, которое посылает вам Бог?» Вот есть огромное количество книг и статей, и передач, и фильмов, которые начинаются в своем названии со слова «как», «как сделать одно, другое, третье». Но вот в чем штука. Зачастую мудрость, которую мы видим в этих передачах, в этих программах, в этих фильмах, это не духовная, не Божья, а человеческая мудрость. Во многих христианских организациях, даже во многих церквях, Божие дело люди пытаются решить человеческой мудростью. И это недопустимо заменять Божие водительство человеческой мудростью. Зачем же все это Бог им показывает? Зачем Он обо всем этом сейчас напоминает Моисею? Дело в том, что здесь, накануне даяния 10 заповедей, Бог хочет, чтобы израильтяне приняли решение. 5 стих. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». Если вы будете соблюдать, Вы уже видели Божию силу, вы уже видели Божие могущество. Теперь вопрос. А вы готовы? Ответ, я думаю, многих из нас разочарует. Фактически здесь, в начале 19 главы, Бог обещает израильтянам свою благодать. И штука в том, что израильтяне готовы променять благодать на закон. Мы скоро с вами это увидим. Они фактически скажут: мы не хотим благодати, ты просто дай нам закон. Благодать и закон – это принципиально разные понятия. Да, закон благ. Да, закон – это здорово. И мы будем говорить с вами, особенно в следующий раз, будем говорить о функции закона. Будем говорить, почему так важно, что именно в это время Бог открывает свой закон. И все же есть принципиальные различия, которые я хотел бы с вами увидеть. Во-первых, закон требует, а благодать дает. Закон предполагает: отдай мне то-то и то-то. Благодать говорит: я тебе даю. Во-вторых, закон говорит: выполняй. Благодать говорит: веруй. Вот для законника жизнь сводится к набору: вот это можно, это нельзя. Так хорошо, так плохо. И человек идет по этому постоянному лабиринту из запретов и разрешений. Благодать говорит: веруй, обратись к Богу, узнай Его лично. Закон выдавливает из нас. Благодать наполняет нас. Вы видели людей, которые считают себя особенно духовными, потому что они пытаются все соблюдать. Часто эти люди оказываются весьма усталыми, буквально раздавленными. Но тут происходит еще одна вещь. Они сами устали и вымещают эту усталость на других. Несчастное состояние человека, который пытается и сегодня спасаться соблюдением закона, передается и другим людям. Потому что этот человек говорит: я сам от всего отказываюсь, а ты что? И заставляет других людей поступать точно так же. Закон говорит: работай. Благодать говорит: отдыхай или уповай. То есть по закону у нас есть некая обязанность, некая должностная инструкция. По благодати мы знаем, что служим Богу, который нас любит. Закон угрожает, обещая проклятие, то есть пугает проклятием. С другой стороны, благодать умоляет, обещая благословение. Смотрите, есть верующие люди, которые любят, к сожалению, любят говорить о том, как плохо будет грешникам в аду. И да, мы об этом тоже говорим, мы об этом тоже будем беседовать. Но это не основной смысл нашей с вами беседы. Я думаю, вы встречали верующих людей, которые напоминали вам о том, какие вы плохие, и какие все вокруг плохие, и как грешники когда-то будут гореть в аду. Человеку кажется, что через эти угрозы он может помочь другому прийти к Богу. На самом деле, такие угрозы только отдаляют от Бога. Благодать же, напротив, обещает благословение и тем самым окрыляет людей. Но при этом по благодати мы понимаем, что наша жизнь, наша повседневная жизнь должна в очень важном смысле измениться. И помните, как апостол Павел обращается к адресатам своих посланий? Зачастую он говорит: умоляю вас. Вот именно так благодать умоляет, упрашивает, обещая при этом благословение. Закон говорит: выполняй и будешь жить. Благодать, напротив, говорит: живи, и сможешь исполнить. Закон осуждает лучших из людей, потому что нет ни одного человека, который мог бы исполнить закон. То есть под осуждением оказываются и те, кого мы считаем лучшими. С другой стороны, благодать спасает худших или самых негодных из людей. Если мы говорим о законе, о жизни по закону, то каждый из нас оказывается недостойным. Но Божья благодать, открываясь нам, несет нам спасение. Закон отражает характер Бога, но также и слабость человека. То есть по закону мы видим, насколько Бог выше, праведнее, чище, чем мы. Бог бесконечно выше, чище и праведнее, чем мы. Закон все это показывает. Но с другой стороны, именно благодатью, именно через благодать меняется характер человека. Павел говорит о том, что по закону весь мир виновен перед Богом. И об этом нельзя забывать. Бог дал закон не для того, чтобы спасти нас. Кого-то это может весьма удивить. Если кто-то думает о том, что вот Бог дал закон, 10 заповедей и остальной закон Моисея для нашего спасения, то вы жестоко ошибаетесь. Вспомните, например, о том, что и сам Моисей не смог исполнить закон. И сам Моисей поступал в своей жизни против закона. То есть вот в его жизни мы сразу видим невыполнимость закона просто для человека. То есть Моисей тоже был преступником закона. Помните, например, когда он ударил по скале дважды, а не надо было ударять ни разу. Ну и еще до его встречи с Богом Моисей ведь был убийцей. Помните того египтянина, которого Моисей убил? Мы об этом говорили по второй главе книги «Исход». Хорошо, если закон дан не для того, чтобы нас спасти, то зачем? В чем смысл даяния закона? И для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, мы обращаемся к Новому Завету, к посланию апостола Павла к Галатам, глава 3, стих 19 и следующее. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступления, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов, рукою посредника.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, закон дан на какое-то время до прихода семени, до прихода Иисуса Христа. Несколько позже, в 24 стихе той же 3 главы послания к Галатам, апостол Павел говорит: «Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою». Слово «детоводитель» по-гречески «педагог». Это буквально и значит «детоводитель», то есть «водитель детей». В данном случае педагог – это не учитель. Педагог – это раб, который жил в доме, в обязанности которого входило водить ребенка в школу, на занятия. Такой педагог не учил, но он приводил к учителю. И время такого педагога было ограничено. Когда ребенок вырастал, деятельность такого педагога была уже не нужна. Вот так и закон. Закон приводит нас ко кресту Иисуса Христа. Когда сегодня нам говорят о том, как хорошо бы исполнять закон Моисеев, давайте вспомним, во-первых, о том, что и Моисей сам не смог его исполнить, и, во-вторых, о том, что функция этого закона другая. Смысл закона Моисеева – привести людей ко Христу. Не более. Интересно, что израильтяне во всем, что происходит в данном случае, ровно ничего не понимают. Помните вопрос? вы готовы? Вы будете служить?» 7 стих. «И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполним и будем послушны». И донес Моисей слова народа Господу». Это хвастливость без всякого понимания реальности. Если бы Израиль исполнил Божий закон, он бы стал царством священников. Бог, собственно, об этом и говорит. Однако они потеряли это свое положение через непослушание закону, через преступление. И все же мы верим, что в тысячелетнем царстве, о котором мы уже говорили и будем еще с вами говорить, весь Израиль станет царством священников. Тогда, когда церковь уже будет взята с этой земли, церкви здесь не будет, церковь уже будет в небесах, и вот эту священническую функцию тогда в тысячелетнем царстве будет исполнять как раз Израиль. Какие самоуверенные были эти люди. Они сказали: «Да, мы все исполним, мы все сделаем». Мы помним, на самом деле, чем все это кончилось. Эпоха закона началась на горе Синай. Начинается путь от одной горы к другой. Путь от Синая к Голгофе. И оказывается, люди даже в идеальных условиях, в тех условиях, когда Бог сопровождает их, когда Бог следит за ними, когда Бог укрепляет их и помогает им, даже в таких условиях люди не могут выполнить закон. У них просто нет такой возможности. Они так и не поняли того, что говорит Бог. Они так и не поняли и не оценили Божьей праведности. Сегодня многие рассуждают именно так, как эти люди. «Да, мы все сделаем. Боже, скажи нам, как надо, и мы будем так жить». Однако природный человек, плотский человек, не может угодить Богу. Об этом мы читаем также в послании к римлянам, 7 глава. Эти люди не смогли угодить Богу просто потому, что для человека без Божьего водительства, без Божьего Духа, это принципиально невозможно. Обратимся все-таки к посланию к римлянам. 8 глава, 6 стих. Апостол Павел пишет: «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Израильтяне боялись погибнуть, потому что находились в пустыне. Однако причиной их гибели могла стать совершенно другой, если бы они попытались просто исполнить закон. И долгое время они это пытались сделать, без упования на Бога. Так же и сегодня. Если мы обещаем и клянемся исполнить Божий закон, то мы либо чего-то не понимаем, либо намеренно лицемерим. Сегодня многие продолжают настаивать, что сумеют сделать все, как говорит Бог, сумеют исполнить Божий закон, и зря, совершенно зря это делают. Идем дальше. Исход, 19 глава, 9 стих. «И сказал Господь Моисею: „Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда“. И Моисей объявил слова народа Господу». Многие и сегодня думают, будто даяние закона на горе Синай было каким-то особенно красивым, впечатляющим, даже умилительным. Я разговаривал с одной женщиной, которая подошла ко мне в церкви. Она такая восторженная была вся. И она говорит: «Представляете, какая красота! Стоит весь Израиль и с умилением слушает Божий закон». Я на нее посмотрел, на эту женщину, и говорю: «Вы знаете что? Ничего красивого там не было. Там было страшно. Она говорит, да вы что? Хорошо, давайте читать. И вы мне сами скажите, что ж там красивого. Мы возвращаемся к книге «Исход», 19 глава, 10 и следующие стихи. «И сказал Господь Моисею, «Пойди к народу, объяви и освети его сегодня и завтра, пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай». Итак, первое – осветите себя, омойте себя, буквально выстирайте свою одежду. Все начинается с подготовки. 12 стих. «И проведи для народа черту со всех сторон и скажи, берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями или застрелят стрелою. Скот ли то или человек, да не останется в живых». Так вот, друзья, что же здесь красивого? Я думаю, что тогда, как и сегодня, было немало желающих посмотреть, что будет, как все это будет выглядеть. И Бог говорит, нет. Если даже случайно кто-то коснется горы, хотя бы самого подножия горы, этому человеку смерть. Я вас уверяю, побиение камнями – зрелище не из красивых. Идем дальше. «Во время протяжного трубного звука, читаем мы, когда облако отойдет от горы, могут они взойти на гору». То есть только тогда есть определенная граница, и она очень четко проведена. 14 стих. «И сошел Моисей с горы к народу, и осветил народ, и они вымыли одежду свою, и сказал народу, «Будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам». Для мужей, кстати говоря, 3 дня не прикасаться к жене. Чего уж тут красивого. На третий день, читаем мы дальше, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою Синайскую, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. Обратите внимание, народ не умилился. Народ именно вострепетал, потому что умиляться было нечему. А вот трепетать было отчего. «И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась». Я думаю, что израильтяне ничего подобного в жизни раньше не видели. Это первое подобное ощущение, первое подобное испытание. Чего ж тут красивого? Это трепетно. Бог учит израильский народ трепету перед ним, перед Богом неба и земли. 19 стих. «И звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы. И взошел Моисей, и сказал Господь Моисею, «Сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него». Это как серьезное предупреждение, как около электрического трансформатора сегодня. Тут можно череп и кости было нарисовать. 42 стих. «Священники же, приближающиеся к Господу Богу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. И сказал Моисей Господу, не может народ взойти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав: «Проведи черту вокруг горы и освети ее». И Господь сказал ему: «Пойди, сойди, потом войди ты и с тобою Аарон, а священники и народ, да не порываются восходить Господу, чтобы Господь не поразил их». И сошел Моисей к народу и пересказал ему». И вот 20 глава «Даяние 10 заповедей». Начало даяния Божьего закона. О том, что это такое и какой смысл это имело тогда и имеет сегодня, будем говорить в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте письма ваши почитаем. Не так много времени. Писем, в общем, немного, но зато какие. Вот хоть некоторые успеем. Анастасия пишет ВКонтакте: «Доброе утро. Залезла в Википедию». Анастасия, вот зря вы это сделали. Ну ладно. «Залезла в Википедию. Там, — пишет Анастасия, — об Уголовном кодексе российском сказано, что настоящий защищает права и свободу человека, а предыдущий защищал интересы государства». Ну, аккуратнее с Википедией, Анастасия, ладно? Но дальше вопрос, и замечательный вопрос вы задаете. Интересно, а что или кого защищает исход? Может, человека от его греховной сущности? Защищает ли закон Моисеев интересы Божьи? Я начну отвечать на этот вопрос, он очень важен. Что или кого и от кого защищает закон Моисеев? Я напомню вам книгу «Бытие», 3 глава, когда Бог, ну вот буквально выселил Адама и Еву из Эдемского сада. Это была защита. Это была защита, кстати, прежде всего для Адама и Евы. Потому что если бы они еще вкусили не только от древа познания добра и зла, а от древа жизни, то они стали бы бессмертными. И бессмертными они стали бы вот в этом самом греховном состоянии. А сатана сказал бы, что Бог защищает себя. Ну, сатана и пытался провести вот эту мысль. Бог вот чего-то от вас хочет скрыть, он защищает себя. А на самом деле Бог защищает Адама и Еву действительно от их греха. Он защищает их от последствий их греха. Если бы тогда в 3 главе книги «Бытие» Адам и Ева вкусили еще от древа жизни, они бы уже, используя такое выражение здесь, не подлежали искуплению. Их невозможно было бы искупить, они были бы постоянно, но вот в этом греховном состоянии, постоянно без Бога. Поэтому нужна была им защита. Что происходит здесь? Да, конечно, это защита израильтян от последствий их греха вот в межчеловеческих отношениях на социальном уровне. Недаром у нас будет несколько глав, посвященных социальному закону, отношениям между людьми. Но еще, пусть это не покажется вам старомодным, я в это верю, я это принимаю, и будем об этом говорить обязательно, это еще и защита человека от Божьего гнева. Защита человека от Божьего гнева через жертвы, через жертвоприношение. К этому тоже придем. Анастасия продолжает. Еще вот сейчас пришла мысль. Уголовный кодекс по человеческой мудрости дает человеку чувство, что есть справедливость, а закон Божий — чувство страха перед Богом. А по поводу благодати прошу Господа утвердиться в вере, чтобы не из страха, а из любви к Богу быть Ему верной. Не знаю, очень аккуратно здесь скажу, дает ли Уголовный кодекс ощущение того, что есть справедливость. Он скорее дает ощущение того, что есть государство, которое говорит, как поступать, как не поступать. А уж справедливость или нет, каждый на этот вопрос отвечает по-разному. Божий закон, и мы об этом говорили, сейчас говорили в беседе, указывает на то, что есть Божья праведность. И более того, если мы искренним перед Богом если мы искренне перед самим собой, мы понимаем, что полностью этот закон для нас невыполним. Инкогнито пишет через сайт. Бывают ли в этом мире случайности с верующими и в кавычках неверующими? Уважаемый инкогнито, ну вот случайности в принципе не бывают. Если мы верим, что мир в руках Божьих, то не случайности, конечно. А с верующими и в кавычках неверующими тут надо уточнить. Хотя уже на первую часть вашего вопроса, бывают ли в мире случайности, могу ответить нет. Анна, наша постоянная слушательница Анна, пишет: «Доброе утро. Мне кажется, одно из различий между законом Моисеевым и Уголовным кодексом в том, что закон дан для того, чтобы человеку было понятно, что хорошо, а что плохо. Кодекс подразумевает, что человек это знает, но дан лишь с целью наказания и исправления после содеянного или за содеянное». Ну, на самом деле, кодекс, конечно, тоже показывает человеку, что хорошо, что плохо. Человек открывает: о, за эту статью дают, а за другое не дают. Кстати, не надо путать два этих понятия, потому что есть немало деяний, которые являются грехом, но как грех они кодифицированы в Библии какими-то светскими законодательствами, законодательными актами. Они грехом не считаются. Ну, например, супружеская неверность — это серьезный грех, это преступление против Божьей праведности. Но это не преступление против какого-либо кодекса, уголовного, семейного, тут совершенно не важно. И попытки кодифицировать все, сделать светское законодательство равное евангельским или библейским стандартам, обычно ни к чему хорошему не приходят, потому что совершаются они в греховном мире грешными людьми. Анна продолжает: еще закон дан для того, чтобы человек понял, что без Бога он не может справиться. А кодекс, напротив, человек сам справится со своим грехом посредством заключения и наказания. Ну, Анна, вы знаете, тут еще одна важная вещь к тому, о чем вы сказали. Вы очень близко к этому подошли. Вот уголовный кодекс исполнить можно. Я даже вас не буду уверять, вы это знаете. Вот можно не попасть в тюрьму. Говорят, от тюрьмы и с умы не зарекайся. Но все-таки вот у большинства из нас, я думаю, совершенно обоснованное такое восприятие, что если не делать определенных вещей, то в тюрьму не попадешь. А уголовный кодекс все-таки выполним. И наказание за нарушение этого кодекса человек несет сам. Судья не пойдет в тюрьму за подсудимого. Прокурор не пойдет в тюрьму за того, против кого открыл уголовное дело. Замены нет. Вот самого такого понятия нет. С библейским законом немножко другое. Мы сегодня говорили о том, что для человека закон невыполним. И мы очень отчетливо, если мы честны перед Богом и перед собой, понимаем невыполнимость закона. Я не могу это сделать. Я не могу этого выполнить. Это одно. Но другое. Есть жертва. И понятие жертвы и понятие наказания, друзья, это принципиальные вещи. Принципиально разные вещи. Жертва — это тот, кто принимает наказание за меня. В свое время это жертвенные животные. Сейчас, в новозаветном мире, это Иисус Христос. Наказание — с другой стороны, это все-таки понимание того, что я сам могу справиться. Вот вариант, вопросы: могу или не могу? Завтра вернемся к этому здесь, в передаче «По страницам Библии». Мы — это Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Олег Шевкун. Всего доброго, и да хранит каждого из нас всех Бог.
«По страницам Библии» — продолжение следует.